Глава 14. За полчаса до заката пикап Антонио, украшенный логотипом фирмы по обслуживанию бассейнов, подъехал к воротам в полутора кварталах от особняка Эскобара. За рулем сидела Карри Мора.
«Я обслуживаю бассейн в этом доме ровно раз в неделю», — объяснил Антонио. «Хозяева в отъезде. До конца сентября они объявятся».
Уильямс пощелкал по клавишам кодового замка у ворот. «Что-то больно уж медленно открываются», — подумала Карри. «Надо бы спросить у Антонио код, на случай, если понадобится открыть ворота без него». Но спрашивать не хотелось. Он понял это по ее лицу.
«Изнутри они открываются сами, как только подъедешь поближе».
Махнул ей, чтобы проезжала внутрь. Заехав во двор, она сразу развернула пикап в сторону ворот.
«Жди, пока я не вернусь. В случае чего позвоню».
Выбравшись из кабины, Карри подошла к нему. «А что, если возникнут проблемы?» «Могу тебе помочь», — сказала она. «Могу сплавать вместе с тобой. Пистолет можно убрать в непромокаемый пакет. В случае чего прикрою тебя из гавани. Подержу их подальше от причала, если тебя засекут».
«Не», — помотал головой Антонио. «Спасибо, Карри, но это моя затея. И пусть все будет по-моему, хорошо?»
«Антонио, будет лучше, если я тебя прикрою.
Либо поступаем так, как я задумал, либо ты возвращаешься домой, сама решай. Просто думай о своих делах, а я буду думать о своих. Оставайся возле машины. Хоть наготове. Если выйду из воды дальше по улице, я тебе позвоню».
Он сунул мобильник в непромокаемый мешок.
«Если увидишь, что по улице за мной гонится, чуть притормози, чтобы кузов оказался рядом со мной. Я запрыгну на ходу. Потом газ в пол и сматываем. Не волнуйся. Я вернусь самое большее через 30 минут».
Из кузова пикапа Антонио вытащил акваланг и прочее водолазное снаряжение. Взглянув на Карри, он заметил у нее на щеках слабый румянец. Полез в бардачок пикапа, достал оттуда конверт.
«Вот билеты на Хуана. Если не хочешь идти со старым злюком Антонио, возьми свою кузину».
Он подмигнул ей, двинулся вдоль дома и, не оборачиваясь, скрылся из виду. Укрывшись за живой изгородью, Антонио надел баллоны и маску. Чуть в отдалении, в канале Government Cut, основном судоходном фарватере, ведущем из залива Бискейн в открытый океан, дымили круизные лайнеры, битком набитые новобрачными. Присутствие Карри изрядно подогрело Антонио, и он подумал, наверное, у этих лайнеров сейчас даже и машины не работают. Дым поднимается прямо из спальных кают. Небо на западе было ярко-оранжевым. На фоне светящейся под ним воды вырисовывались темные силуэты виноградных деревьев размером с его ладонь. Спустившись по лесенке на причальной стенке у пустующего дома, Антонио погрузился в воду. Плюнул на стекло маски, протер изнутри. Камера была прицеплена ремешком к запястью. Он проплыл 150 ярдов вдоль стенки, прямо под протянувшимися в море причальными бонами, держась футах в 6 от поверхности воды. Осторожно вынырнул под настилом причала на краю участка, расположенного у самого дома Эскобара. Поверхность воды здесь переливалась светом заходящего солнца. Не зацепиться бы за гвозди, торчащие из досок. В волосах запуталась паутина, которую он случайно задел макушкой. На всякий случай погрузился с головой, вдруг там и паук сидел. У берега колыхался густой ковер водорослей, нанесенных приливом, из которого там и сям выглядывали пластиковые стаканчики, бутылки, пакеты и подскакивающая на волнах пальмовая ветка, здоровенная, как аллигатор. Мимо проплыла прямоугольная крышка от сумки холодильника, прикрывая суетящуюся в воде мелкую рыбешку от солнечного света. А тем временем из дома Эскобара продолжали доноситься грохот и стук. Матео со своими подручными отбивали штукатурку и бетон с выходящей на море стены и подвала. Дело шло туго. Орудовали пневматическим отбойным молотком, зубилами, ломами и небольшим перфоратором фирмы «Созал». В воздухе густо висела пыль. Ганс Петер Шнайдер наблюдал за ними с самого верха, ведущей в подвал лестницы, то и дело вытирая свой бледный череп расшитым платочком. Начали у самого потолка и за полдня продолбили достаточно, чтобы за разломанной стеной открылся вначале нимб, а затем очертания какой-то святой, нарисованной на задней стенке ящика. Сквозь трещины в бетоне безмолвная фигура смотрела прямо на них. Матео сразу ее узнал, перекрестился, завороженно прошептал: «Пречистая, милосердная дева Кабрийская». По преданию, она явилась терпящим бедствие рыбакам неподалеку от кубинского городка Эль-Кобре. Полное имя Кари, Каридат, как раз и означает «милосердие». Бобби Джо, который торчал в выходящем на запад садике дома Эскобара, наблюдая за морем, теперь пришлось нацепить темные очки и прикрывать ладонью глаза от солнца. Над головой у него одна за другой пролетали стаи ибисов, направляющихся на ночевку в свое гнездовье на птичьем острове в заливе. Берт Кей, пара крошечных диких островков в лагуне в полукилометре от Майами и 2 километрах от песчаной косы, на которой расположен Майами-Бич. Бобби Джо несколько раз палил в них из пневматической винтовки в надежде ранить одну из птиц в крыло и позабавиться с ней, но так ни разу и не попал. Умберто сидел на стуле на террасе 2-го этажа, опершись локтями в перила, и тоже наблюдал за обстановкой. Рядом с ним к балюстраде была прислонена заряженная АР-15. В лучах закатного солнца дом оранжево засветился, стали понемногу разгораться и нависающие над горизонтом облака. Заметив в воде у стенки крупную рыбу, Бобби Джо попытался подстрелить ее из арбалета, но та шустро юркнула под толстый матрас нанесенных ветром водорослей. Бобби Джо разразился ругательствами, проклиная слепящее солнце. А тем временем Антонио, прикрытый сверху толстым слоем морской травы, медленно приближался к дому Эскобара, стараясь держаться в тени, которая неуклонно смещалась к причальной стенке, открывая затянутые густым илом россыпи камней на морском дне под ней. Плыл он на глубине 6 футов. Рядом промелькнула стайка кефали. Темно-серые в тени рыбки ярко сверкнули серебром, опять выскочив на солнце. 2 баклана, пролетающие мимо, тут же спикировали за добычей. Всего метрах в 50 от дома на заливе появился большой катер, который гнал вдоль берега на высокой скорости, несмотря на установленное в зоне обитания ламантинов ограничение скорости. Вдобавок шикарная посудина разводила высоченную кильватерную волну. На носовой палубе толпились какие-то девицы. Еще одна сидела на кормовой купальной платформе. Девицы на носовой палубе были без лифчиков, в одних только трусиках от бикини. Умберто, расположившийся на террасе 2-го этажа, сразу оживился. Одной рукой нацелив бинокль на девиц, другой принялся подтирать в паху. Свистнул Бобби Джо, скучающему внизу. Антонио, услышавший под водой гул работающих на полных оборотах моторов, быстро нырнул к полого поднимающемуся дну, прижался к нему животом, раскинул руки, вцепился пальцами в скользкие камни. Но когда подошла разведенная катером кильватерная волна, его сразу же безнадежно замесило в водяной круговерти у стенки. Слой водорослей на поверхности резко заколыхался вверх-вниз, словно какой-то великан выбивал гигантский ковер, и одна из ласт Антонио на миг показалась над водой. Заметив кончик ласты, промелькнувший над переплетением замусоренной морской травы, Умберто опять в 2 пальца свистнул Бобби Джо, ткнул пальцем вниз, бросил несколько слов в рацию, схватив автомат, бросился вниз по ступенькам. Бобби Джо тем временем отчаянно пытался привлечь внимание девиц на катере, скакал у самой воды, ухватившись рукой за ширинку, а почти прямо под ним Антонио уже приближался к размыву в стенке. Вот он, проем. Под напором набегающих волн ил и песок мотались у подводного входа в пещеру туда-сюда, в такт им колыхались плети водорослей. Да, здоровенная дыра. В ширину значительно больше, чем в высоту. Внутри темно. Прямо перед ней заросли оранжевых губок. Антонио пару раз нажал на спуск камеры, а потом увидел в толще воды пузырящиеся длинные следы пуль совсем близко. Умберто и Бобби Джо стояли у самого края стенки, посылая в колышущийся внизу ковер из водорослей пулю за пулей, которые с шипением пронзали воду. Заторы клацали громче, чем притушенные глушителями хлопки выстрелов. Бобби Джо метнулся за арбалетом. Одна из пуль попала Антонио в ногу, от которой расплылось облачко крови, вначале красной, потом серой. Дыра по-прежнему маячила перед ним. Опять белые хвосты вонзающихся в воду пуль. Он беспомощно закружился возле стенки, стараясь держаться как можно глубже. Бобби Джо заметил пробивающиеся сквозь покрывало водорослей пузыри акваланга. Радостно оскалясь, прицелился из арбалета и нажал на спуск. Привязанный к стреле шнур натянулся, с него закапала вода. Ласты Антонио замерли. Покрывало из водорослей тяжко вздымалось и опадало у него над головой. Тяжко, как его грудь. Кари, которая терпеливо ждала в кабине пикапа в полутора кварталах, не сводила взгляд с циферблата часов. Когда прошло ровно 40 минут, позвонила Антонио на мобильник. Он не ответил. Нажала на вызов еще раз. Телефон в окровавленной пластиковой сумке лежал на столе в павильоне у бассейна рядом с липким от крови перфоратором фирмы «Созал». Телефон загудел, заилозил внутри сумки. К ней потянулась окровавленная рука Бобби Джо. Выудила из сумки двумя пальцами, поднесла к уху. «Алло!» — сказал Бобби Джо. «Антонио! Алло!» — произнесла Кари. «Ку-ку!» — дурашливо отозвался Бобби Джо. «А, к сожалению, Антонио в данный момент вышел. Был, да весь вышел. Ему что-нибудь передать?» Заржав во все горло, Бобби Джо отключился. Остальные вокруг него тоже загоготали. С довольным видом Бобби Джо вытер окровавленные руки мокрой футболкой с логотипом фирмы по обслуживанию бассейнов. С неба опять пролился короткий, сверкающий на солнце дождь, пробарабанил по крыше пикапа. Появившаяся была радуга быстро потускнела и исчезла. «За руль, Кари! Часики тикают!» На самом деле секундная стрелка просто ритмично продвигалась по циферблату без всякого тиканья. Тикало у нее в голове. Стеклоподъемники в пикапе были самые простые, не электрические. Покрутив ручки, она опустила оба окна до отказа. Кабину продул прохладный ветерок. Глаза щипало, но слез не было. У стены дома, возле которого она поджидала Антонио, цвели оранжевые жасмины, и Кари отчетливо чувствовала их запах, особенно сильный после дождя. До нее дошло только тогда, когда она увидела все собственными глазами, когда на дороге увидела своего мертвого жениха с его шаферами, все были в автомобиле, а автомобиль полыхал, подожженный теми, кто его только что расстрелял. Соседи пришли в церковь, где она дожидалась его с букетом жасмина в руках. Они пришли, чтобы рассказать ей об этом. И она побежала туда, побежала к своему жениху, навалившемуся на руль рыжеволосому парню в белой кружевной рубашке гуаявере. В стеклах машины зияли звездообразные дырки от пуль, и она, доломав растрескавшееся боковое стекло камнем с дороги, попробовала вытащить его, просунула руку в разбитое окно, попыталась вытащить его из машины. Те в собравшейся толпе, что похрабрее, пытались оттащить ее, но она все цеплялась за него, они тянули, и на руках у нее оставались порезы от разбитого стекла, потом взорвался бензобак, и ее подбросило над землей. На ее свадебном платье застывала коричневая кровь. В сумочке на поясе у Карри лежали две балеады с мясом и сыром на случай, если они с Антонио проголодаются. Она посмотрела на балеады. Гондурасская лепешка с начинкой, блюдо, аналогичное мексиканским тако или буррито. До сих пор теплое. Полиэтиленовый пакет, в который они уложены, запотел изнутри. Она вытряхнула его из сумочки прямо на пол кабины, пошарила рукой под сиденьем, вытащила оттуда Зиг-Зауэр 40-го калибра, сунула в сумочку на поясе, вылезла из кабины, пару раз глубоко втянула воздух, словно набираясь уже жасминов силы, в голове прояснилось. Полтора квартала до ворот дома Эскобара Карри прошла пешком. Вынула из почтового ящика всякий рекламный хлам. Можно будет сказать, что пришла за расчетом. Набрала код на пульте калитки сбоку от ворот. Между высокой живой изгородью и каменной стеной, разделявшей участки, оставалось небольшое свободное пространство, где тянулись электрический кабель с распределительными коробками наружного освещения и системы полива. Можно будет пройти там, оставаясь незамеченной. Когда Карри, пригнувшись и почти прижавшись к стене, пробиралась узким проходом, под остатками закатного солнца на паучьей паутине у нее над головой яркими красными огоньками вспыхивали дождевые капли. Матео, сложив третий ряд сидений Кадиллака Эскалейд Ганс-Петера, укладывал на освободившееся пространство большие пластиковые мешки. Карри он не заметил. Она оставалась под прикрытием живой изгороди, пока не добралась до выходящего на море садика. Порог павильона напротив бассейна был перемазан кровью. Недавно через него кого-то тащили. Оставив свое укрытие, Карри быстро пересекла открытое пространство, толкнула дверь в павильон, увидела ноги, потом ласты. Тело лежало на банкетном столе возле бассейна, ластами к ней. Она много раз видела ноги Антонио, когда он обслуживал бассейн, и сразу все поняла. Это были ноги Антонио, и туловище тоже его. А вот голова отсутствовала. Карри оглядела пол в поисках головы, но не увидела ничего, кроме лужи крови, темной, начинающей уже сворачиваться по краям. Лицо ее словно занемело, застыло, как маска, но рук это онемение не коснулось. Она положила ладонь на спину Антонио, еще теплый. В этот момент в павильон у бассейна вошел Бобби Джо. Руки у него были заняты. Он тащил большой рулон полиэтиленовой пленки, моток веревки и садовый секатор с длинными ручками, чтобы отрезать Антонио пальцы. Зацепившись своей ношей за дверь с москитной сеткой, Карри он поначалу не заметил. Спереди рубашка и штаны у него были все в крови. Увидев Карри, он сбросил рулон на пол и ухмыльнулся. Желтые глаза буквально поедали ее, захватывали целиком. Если не дать ей завизжать, можно будет трахнуть ее пару раз, пока остальные не прочухали и пока Ганс-Петер не приказал ее прикончить. Ну да, вырубить и натянуть по-быстрому, пока она еще тепленькая. А коли остальным тоже захочется, то пускай же сдохлые развлекаются, как-нибудь справятся. Охваченный приятным предвкушением, аж мурашки по хребту, он замахнулся было тяжелым секатором и сделал первый шаг. Но в этот момент Карри дважды выстрелила ему в грудь. Вид у Бобби Джо был скорее удивленный, пока она не влепила ему еще одну пулю прямо в физиономию. Его ноги еще продолжали дрыгаться, когда она перешагнула через него, засовывая пистолет обратно в сумочку на поясе. Услышав доносящиеся из дома вопли, метнулась в садик и, сильно оттолкнувшись ногами, ласточкой прыгнула с причальной стенки. В глаза метнулся ковер из перепутанных водорослей, накрытый разводьями грязно-белой пены. Пистолет в сумочке крепко ударил в живот, а в волосах застряли зеленые пряди, когда она с плеском врезалась в воду. Уловив сквозь покрывало морской травы какое-то движение наверху, Карри резко толкнулась ногами и поплыла под водой, задержав дыхание. Вынырнула только под настилом причала на соседнем участке. Два судорожных вдоха и опять под воду. Вдруг в подводном полумраке какое-то движение прямо под ней, чуть слева. Что-то темное, длинное, вытянутое. Она напрягла остатки сил, попробовала прибавить ходу, отчаянно работая руками и ногами. Жутко мешала болтающаяся на поясе сумочка с пистолетом. Тормозила, тянула вниз. Карри вынырнула было на поверхность, чтобы хватить воздуху, но едва успела. Что-то цапнуло ее за лодыжку, опять потянуло под воду. Голову облепили перепутанные плети водорослей. Она слепо потянулась к лицу рукой, чтобы сбросить их. В этот момент ее хватили и за вторую лодыжку, с силой дернули вниз. Кое-как удалось вынырнуть еще раз, глотнуть воздуха, но что-то продолжало неуклонно затягивать ее под воду. Карри опять смахнула с глаз водоросли, грудь судорожно сжалась, сейчас не выдержит и вдохнет воду вместо воздуха. Вдруг проблеск света из прорехи в покрывале из водорослей над головой, и она поняла, что это Умберто. В акваланге широкой маски из загубника к поверхности поднимается струйка пузырей, хочет ее утопить. Не подплывая вплотную, держится внизу, ухватив ее за ноги, не дает поднять голову над водой всякий раз, когда ей хочется глотнуть воздуха. Рука сама собой полезла в сумочку на пояс. Воспользовавшись тем, что Умберто крепко вцепился ей в лодыжки, Карри резко согнулась пополам, оказавшись практически вплотную к нему, крепко прижала к нему сумочку с пистолетом и дважды спустила курок. Полыхнувшие вспышки на миг ослепили ее, словно кто-то зажег подводный осветительный факел. Оттолкнувшись от него ногой, она опять всплыла. Горящими огнем легкими жадно втянула перемешанный с водяной пылью воздух, поперхнулась, изо всех сил вцепилась в перекладины купального трапа у пирса, судорожно срывая с лица плети водорослей, безостановочно откашливаясь и отплевываясь. До участка, где она оставила пикап, оставалось еще добрая сотня ярдов. Дрожа всем телом, Карри рухнула на водительское сиденье, вцепившись в мягкую обивку. На миг показалось, что под рукой опять кружевная гуайавера, на которой жесткими коричневыми пятнами застыла кровь. Глубоко вдохнула воздуха, густо пропитанного ароматом жасмина. Слез не было.